Глава шестая. Благороднейшее и древнейшее семейство Блэков. Миссис Уизли с сумрачным видом пошла за ними наверх.
«Все ложитесь немедленно. Никаких больше разговоров», — сказала она,
когда они добрались до второго этажа.
«У нас завтра трудный день. Джинни, скорее всего, уже спит», — добавила она, глядя на Гермиону. «И не вздумай ее будить».
«Спит, как же», —
вполголоса проговорил Фред, когда Гермиона пожелала остальным спокойной ночи, и они стали подниматься дальше.
«Если Джинни сейчас дрыхнет, а не ждет Гермиону, чтобы она ей все пересказала, то я Флоббер-червь».
«Ну, Рон и Гарри, всего хорошего», —
сказала миссис Уизли на третьем этаже, открывая им дверь спальни.
«Марш в постель».
«Спокойной ночи»,
— попрощались Гарри и Рон с близнецами.
«Приятных снов»,
— подмигнул Фред. Миссис Уизли со щелчком захлопнула за Гарри дверь. Спальня показалась ему еще более темной и сырой, чем в прошлый раз. Висевший на стене пустой холст в раме дышал глубоко и ровно, как будто его невидимый жилец спал. Надев пижаму и сняв очки, Гарри забрался в прохладную постель. А Рон тем временем кидал на шкаф совиные лакомства, чтобы утихомирить Буклю и Сычика, которые беспокойно стучали жесткими лапами и хлопали крыльями.
«Мы не можем каждую ночь выпускать их на охоту», объяснил Рон, надевая бордовую пижаму. «Дамблдор не хочет, чтобы вокруг этой площади летало слишком много сов. Это было бы подозрительно».
«Ах да, я и забыл».
Он подошел к двери и запер ее. «А это еще зачем?»
«Из-за кикимера»,
объяснил Рон, гася свет.
«Когда я первую ночь тут спал, он в 3 часа сюда вперся. Просто бродит по всему дому. Проснуться и увидеть, как он крадется по спальне, удовольствие ниже среднего».
«Так, ладно».
Он залез в постель и повернулся к Гарри, который видел его фигуру на фоне лунного света, сочившегося сквозь грязное окно.
«Что ты думаешь?»
Гарри не нужно было спрашивать, что Рон имеет в виду.
«По-моему, они мало что сказали сверх того, о чем мы сами могли догадаться»,
ответил он, думая обо всем, что услышал внизу.
«Мы только и узнали, что Орден старается сорвать планы Волан...»
Раздался судорожный вздох Рона.
«Де Морта»,
— твердо окончил Гарри.
«Когда ты начнешь произносить его имя? Сириус и Люпин произносят!»
На это Рон ничего не ответил.
«Да, ты прав», — сказал он. «Почти все мы и так уже знали, спасибо удлинителям ушей. Ново было только то, что... Хлоп! Ох! Тише ты, Рон! Мама прибежит! Вы оба трансгрессировали прямо мне на колени! В темноте, думаешь, легко?»
Гарри увидел смутные фигуры Фреда и Джорджа, спрыгивающих с кровати Рона. Потом раздался стон пружин, и под тяжестью Джорджа, севшего у Гарри в ногах, его матрас опустился на несколько дюймов.
«Что, уже начали про...»
— нетерпеливо заговорил Джордж.
«Про оружие, о котором сказал Сириус?» — спросил Гарри. «Скорее проговорился», — с удовольствием поправил его Фред, сидевший теперь рядом с Роном. «Надо признать, что старые добрые удлинители ушей нам про это не сообщали».
«Что это, по-вашему?» — спросил Гарри.
«Что угодно может быть», — ответил Фред. «Но разве бывает что-нибудь хуже, чем заклятие Авада Кедавра?» — спросил Рон. «Что может быть хуже смерти?»
«Скажем, такая штука, которая сразу убивает кучу людей», — предположил Джордж.
«Может, какой-нибудь особо мучительный способ убийства?»
— сказал Рон со страхом.
«Чтобы делать людям больно, у него есть заклятие Круциатус», — возразил Гарри. «Сильнее ничего не требуется».
Все замолчали. И Гарри знал. Другие, как и он, пытаются представить себе ужасы, которые может совершить неведомое оружие.
«У кого оно сейчас, по-вашему?» — спросил Джордж.
«Надеюсь, у наших»,
— сказал Рон с нервозностью в голосе.
«Если так, то, наверное, у Дамблдора», — предположил Фред.
«Где?»
— быстро спросил Рон.
«В Хогвартсе?»
«Конечно», — откликнулся Джордж. «Ведь он именно там хранил философский камень».
«Оружие наверняка покрупнее размером, чем камень», — заметил Рон.
«Не обязательно», — возразил Фред.
«Да, размер и сила — разные вещи», — согласился с ним Джордж. «Взять, к примеру, Джинни». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Гарри. «Ты никогда не попадал под ее летучий мышиный глаз?»
«Тссс!»
— Фред привстал.
«Слушайте!»
Все замерли. Кто-то поднимался по лестнице.
«Мама!»
— сказал Джордж. И думали они с Фредом недолго. Громкий хлопок, и Гарри почувствовал, что на кровать уже ничего не давит. Несколько секунд спустя за дверью скрипнула половица. Миссис Уизли слушала, разговаривают они или нет. Букля и Сычек тоскливо ухнули. Снова скрипнула половица, и Гарри с Роном услышали, что миссис Уизли идет наверх проверять Фреда и Джорджа. «Вечно нас подозревает», — с сожалением сказал Рон. Гарри был уверен, что не сможет заснуть. Прошедший вечер был так плотно набит тем, о чем надо было подумать, что он приготовился к долгому лежанию и обмозговыванию. Он хотел поговорить с Роном подольше, но миссис Уизли, скрипя ступенями, теперь спускалась обратно. А когда ее шаги умолкли, он отчетливо услышал, как по лестнице поднимаются другие существа. За дверью спальни мягко сновали туда-сюда какие-то многоногие твари. А Хагрид, преподававший в Хогвартсе урок за магическими существами, говорил:
«Красавчики хоть куда! Согласен, Гарри? В этом году мы всякое оружие будем изучать!»
И Гарри увидел, что у них вместо голов пушечные стволы. Вот они поворачиваются к нему. Он пригнулся. Он лежал, свернувшись под одеялом, в теплый клубок, и комнату наполнял громкий голос Джорджа.
«Мама говорит, вставать, завтрак на кухне, а потом она ждет вас в гостиной. Там в тысячу раз больше докси, чем она думала. И под диваном она нашла большое гнездо с дохлыми шушерами».
Через полчаса Гарри и Рон, быстро одевшись и позавтракав, поднялись на второй этаж и вошли в гостиную, продолговатую комнату с высоким потолком и грязными серо-зелеными гобеленами. Из ковра при каждом шаге вылетали облачка пыли, а в длинных болотного цвета бархатных шторах стояло какое-то жужжание, словно там роились невидимые пчелы. Там-то все и столпились. Миссис Уизли, Гермиона, Джинни, Фред, Джордж. Выглядели они странновато. Головы снизу были обмотаны полосами ткани, закрывавшими нос и рот. Каждый, кроме того, держал по большой, наполненной черной жидкостью, бутылке с насадкой-распылителем.
«Завяжите лица и возьмите пульверизаторы», — велела миссис Уизли Рону, и Гарри едва их увидела, и показала на две другие такие же бутылки, стоявшие на высоком тонконогом столике. «Это доксицит. В жизни не видела такого засилья паразитов. Чем занимался последние 10 лет этот эльф-домовик?»
Хотя лицо Гермионы было наполовину закрыто полотенцем, Гарри отчетливо увидел, как она бросила на миссис Уизли укоризненный взгляд.
«Кикимеру много лет. Он, наверное, не может...»
«Ты удивишься, Гермиона, когда узнаешь, сколько всего Кикимер может, когда хочет»,
сказал Сириус, который только что вошел с запятнанной кровью сумкой, где, как выяснилось, были дохлые крысы.
«Я кормил клювокрыла», добавил он, отвечая на вопросительный взгляд Гарри. «Я держу его наверху, в спальне моей матери. А что касается этого стола...»
Он кинул сумку с крысами на кресло и склонился над письменным столом с запертой тумбой, который, как только теперь заметил Гарри, слегка подрагивал.
«Да, Молли, я почти уверен, что это Боггарт», —
кивнул головой Сириус, поглядев в замочную скважину.
«Но пусть на всякий случай Грюм посмотрит, прежде чем мы это выпустим. Зная мою мамашу, всегда можно опасаться чего-нибудь худшего».
«Я тоже так думаю, Сириус», — сказала миссис Уизли.
Они говорили между собой с нарочито легкими, вежливыми интонациями. И Гарри было совершенно ясно, что оба помнят о вчерашней перепалке. Внизу пронзительно лязгнул дверной звонок, и вслед за этим мгновенно разразилась такая же какофония криков и стенаний, что и вчера, когда Тонкс повалила подставку для зонтов.
«Сколько раз я им говорил не звонить в звонок!» — в ярости воскликнул Сириус, кидаясь за дверь.
Загрохотали его шаги по лестнице, а между тем вопли миссис Блэк в очередной раз отдавались эхом по всему дому.
«Подлые негодяи! Мерзкие полукровки! Осквернители нашего рода! Порождение грязи!»
«Будь добр, Гарри, закрой дверь», — сказала миссис Уизли.
Гарри постарался сделать это как можно медленнее. Он хотел послушать, что происходит внизу. Судя по тому, что крики прекратились, Сириусу удалось завесить мать портьерами. Гарри услышал, как Сириус идет по коридору, потом зазвенела цепочка на входной двери, потом раздался густой голос Кингсли Бруствера.
«Меня только что сменила Гестия. Она взяла у Грюма мантию-невидимку, а я хочу составить отчет для Дамблдора».
Чувствуя на затылке взгляд миссис Уизли, Гарри нехотя закрыл дверь гостиной и вернулся к группе, готовящейся к атаке на Докси.
Миссис Уизли наклонилась к лежащему на диване справочнику по домашним вредителям Златопуста Локонса, раскрытому на главе, посвященной Докси.
«Будьте, пожалуйста, очень осторожны. Докси кусаются, и зубы у них ядовиты. У меня есть, конечно, противоядие, но не хотелось бы к нему прибегать».
Она выпрямилась, встала лицом к шторам и жестом велела всем остальным придвинуться к ним ближе.
«Когда я дам команду, прыскайте немедленно», — сказала она. «Они полетят прямо на нас. Но на жидкости написано, что хорошая струя сразу их парализует. Тех, которые лишились подвижности, кидайте в это ведро».
Она осмотрительно отошла с их линии огня и подняла свой пульверизатор.
«Внимание! Начали!»
Гарри распылял жидкость всего несколько секунд, когда из складки ткани, стрекоча блестящими жучьими крылышками и оскалив крохотные, острые, как иголки, зубы, вылетела взрослая Докси. Миниатюрное тельце покрывал густой черный мех, и все четыре маленьких кулачка были яростно стиснуты. Гарри встретил ее струей доксицида. Она оцепенела в полете и с неожиданно громким стуком упала на вытертый ковер. Гарри взял ее и швырнул в ведро.
«Фред, что ты делаешь?» — раздался недовольный голос миссис Уизли. «Опрыскай и немедленно выбрось!»
Гарри обернулся. Фред держал барахтающуюся Докси большим и указательным пальцами.
«Сию секунду!»
— весело сказал Фред. Быстренько привел жертву в бессознательное состояние струей из пульверизатора, и когда миссис Уизли отвернулась, подмигнул Гарри и сунул Докси в карман.
«Мы хотим поэкспериментировать с их ядом для наших забастовочных завтраков», — очень тихо объяснил Джордж.
Ловко сшибив одной струей сразу двух Докси, нацелившихся ему на нос, Гарри придвинулся к Джорджу и пробормотал.
«Что такое забастовочные завтраки?» «Сладости, от которых заболеваешь», — прошептал Джордж, не спуская опасливого взгляда со спины миссис Уизли. «Не всерьез, но так, чтобы можно было уйти из класса, когда тебе хочется. Мы с Фредом их этим летом изобрели. Штучки о двух концах с цветовой кодировкой. Если съешь оранжевую половинку блевального батончика, тебя рвет. Но как только тебя отправили с урока в больничное крыло, глотаешь темно-красную половинку.
И ты опять здоров и бодр. Можешь делать, что твоей душе угодно, вместо того, чтобы тратить час на бесполезную скукотищу».
«Так, по крайней мере, мы пишем в рекламе», — вполголоса продолжил Фред, который, потихоньку выбравшись из поля зрения миссис Уизли, поднимал с пола и клал в карман валявшихся там и сям Докси.
«Но, честно говоря, они нуждаются в доработке. Пока что нашим испытуемым трудновато приостановить рвоту на время необходимое, чтобы проглотить темно-красный кончик».
«Испытуемым?
То есть нам самим», — объяснил Фред. «Мы по очереди. Джордж испытывал на себе обморочные орешки, а кровопролитные конфеты, от которых идет носом кровь, пробовали мы оба».
«Мама решила, что у нас была дуэль», — сказал Джордж.
«Значит, идея магазина не умерла?» —
тихо поинтересовался Гарри, делая вид, что поправляет насадку на своей бутылке.
«Пока что у нас нет возможности обзавестись помещением», —
ответил Фред, еще больше понизив голос. Миссис Уизли перед новой атакой сделала паузу, чтобы вытереть концом повязки потный лоб.
«Сейчас принимаем заказы по почте. На прошлой неделе поместили рекламу в ежедневном пророке».
«Все благодаря тебе, друг», — сказал Джордж.
«Но ты не беспокойся, мама и не догадывается. Она перестала читать пророк, потому что они пишут всякую ложь про тебя и Дамблдора».
Гарри ухмыльнулся. Хотя он, желая помочь близнецам Уизли открыть магазин волшебных фокусов и трюков, заставил их взять 1000 галеонов призовых денег, полученных им за победу в турнире трех волшебников. Он был рад тому обстоятельству, что миссис Уизли о его поступке ничего не знает. Она считала торговлю такого рода неподходящим занятием для своих сыновей. Детоксикация штор заняла большую часть утра. Лишь после полудня миссис Уизли сняла с лица защитную повязку и устало опустилась в просевшее кресло. Опустилась, но тут же вскочила с воплем отвращения. На кресле лежала сумка с дохлыми крысами. Обильно опрысканные шторы свисали вяло и влажно, и в них ничего уже не жужжало. Рядом стояли на полу ведро, полное парализованных докси, и тазик с их черными яйцами. Фред и Джордж бросали на это богатство, к которому принюхивался сейчас живоглот, алчные взгляды. «С этим, я думаю, разберемся после обеда», — миссис Уизли показала на пыльные застекленные шкафчики, стоявшие по обе стороны от камина. Они были битком набиты всякой всячиной. «Тут тебе и коллекция ржавых кинжалов, и когти, и свернутая кольцами змеиная кожа, и потускневшие серебряные шкатулки с надписями на неведомом Гарри языке, и, самое неприятное, изысканный хрустальный графинчик со вделанным в пробку большим опалом, наполненный, вне всякого сомнения, кровью». Внизу опять раздался громкий звонок. Все посмотрели на миссис Уизли. «Оставайтесь здесь», — твердо сказала она под новые вопли миссис Блэк и взяла сумку с крысами. «Я вам принесу сюда сэндвичи». Она вышла из комнаты и тщательно закрыла за собой дверь. Все тут же бросились к окну и, посмотрев вниз, увидели у входа в дом чью-то растрепанную рыжеватую макушку и несколько котлов, неустойчиво поставленных один на другой. «Наземникус», — догадалась Гермиона. «Зачем он притащил сюда эти котлы?»
«Скорее всего, чтобы их тут спрятать», — сказал Гарри. «Ведь чем он занимался в тот вечер, когда должен был охранять меня? Собирал чужие котлы».
«Точно, ты прав!» — воскликнул Фред. Между тем дверь внизу открылась. Наземникус впихнул в нее котлы и исчез из виду.
«Маме это ох, как не понравится!»
Они с Джорджем подошли к двери комнаты и замерли, внимательно прислушиваясь. Миссис Блэк уже не кричала. «Наземникус разговаривает с Сириусом и Кингсли», — пробормотал Фред, хмурясь от напряжения. — «Ничего толком не разберу. Может, была не была, попробуем удлинитель ушей?» — «Может, и стоит», — сказал Джордж. — «Проберусь наверх, возьму парочку».
Но в этот самый миг внизу разразилась настоящая звуковая буря, сделавшая удлинитель ушей совершенно ненужным.
Все очень ясно услышали, что именно кричала во весь голос миссис Уизли.
«У нас тут не хранилище краденных вещей!»
«Как я люблю, когда мама вопит не на меня!» — сказал Фред с довольной улыбкой, приоткрывая дверь, чтобы крик миссис Уизли еще лучше наполнил комнату. «Отраднейшая перемена!»
«Крайняя безответственность! Как будто у нас мало забот, помимо ворованных котлов, которые ты приволакиваешь в дом!»
«Что за идиоты? Зачем дают ей расшуметься?» — покачал головой Джордж. «Надо ее сразу чем-нибудь отвлечь, а то может раскочегариться на полдня. С тех пор, как Наземникус ушел с дежурства и оставил тебя, Гарри, без прикрытия, она только случая ждала на него наброситься».
«А, вот и мамаша Сириуса опять подала голос».
Упреки миссис Уизли утонули в хоре новых визгов и воплей, издаваемых портретами в коридоре.
Джордж двинулся к двери, чтобы ее захлопнуть, но не успел он это сделать, как в нее протиснулся эльф-домовик. Он был совершенно голый, если не считать грязной набедренной повязки, и выглядел очень старым.
Кожа, казалось, была настолько ему велика, что могла вместить несколько таких, как он. Хотя он был лысый, как все эльфы-домовики, из его больших, как у летучей мыши, ушей торчало изрядное количество седых волос. Глаза водянисто-серые, с краснотой, длинный мясистый нос напоминал рыльце животного. Эльф не обратил на Гарри и остальных ровно никакого внимания. Сгорбившись и как будто их не видя, он медленно и целеустремленно прошаркал в дальний конец комнаты,
все время бормоча себе под нос хриплым утробным голосом, похожим на лягушачье кваканье.
«Воняет на весь дом. И ворюга в придачу. Но она-то чем лучше? Мерзкая старая сквернительница рода со своими пащенками. Дом моей госпожи опоганили. О, бедная моя госпожа! Если бы она знала, если бы она только знала, какое отребье они сюда пускают, что бы она сказала старому кикимеру? Ох, стыд какой! Грязнокровки, оборотни, осквернители рода и воры! Бедный старый кикимер! Что он может сделать?»
«Здорово, кикимер!»
— очень громко сказал Фред, со стуком закрывая дверь. Эльф-домовик остановился как вкопанный, перестал бормотать и очень отчетливо, но очень неубедительно вздрогнул, словно бы от удивления.
«Кикимер не видел молодого господина»,
— сказал он, обернувшись и отвесив Фреду поклон. Потом, не поднимая глаз от ковра, тихо, но вполне внятно добавил.
«Поганый пащенок осквернительницы рода, вот ты кто!»
«Что-что?» — переспросил Джордж. «Прости, я последнее, что ты сказал, не расслышал».
«Кикимер ничего не сказал»,
— отозвался эльф и опять поклонился, на этот раз Джорджу, после чего вполголоса, но очень разборчиво проговорил.
«А вот и братец тоже, урод мерзопакостный».
Гарри не знал, смеяться ему или лучше не стоит. Эльф выпрямился, оглядел всех зловредным взглядом и, словно бы думая, что его никто не слышит, снова забормотал.
«И грязнокровка туточки стоит, наглая такая. Ох, если бы моя госпожа видела, как бы наплакала. А вот новенький. Кикимер не знает, как его зовут. Что он здесь делает? Кикимер не знает».
«Это Гарри, Кикимер», — обратилась к нему Гермиона. «Гарри Поттер». Бледные глаза Кикимера расширились, и он забормотал быстрее и яростнее прежнего.
«Грязнокровка говорит с Кикимером, как будто она его подруга. Ох, если бы только госпожа видела, с кем Кикимеру приходится иметь дело. Ох, что бы она сказала!»
«Не смей называть ее грязнокровкой!» Одновременно и очень сердито сказали Рон и Джинни.
«Ничего страшного», — прошептала Гермиона. «Он немного не в себе. Он сам не понимает, что...»
«Да брось ты, Гермиона! Он прекрасно понимает, что говорит», — сказал Фред, глядя на Кикимера с великой неприязнью. Бормоча по-прежнему, Кикимер не спускал глаз с Гарри.
«Неужто правда? Неужто это Гарри Поттер? Кикимер видит шрам. Значит, это правда. Это мальчик, который остановил темного лорда. Кикимер удивляется, как он это сделал».
«Мы все удивляемся, Кикимер», — сказал Фред. «А что тебе тут надо?» — спросил Джордж.
Огромные глаза Кикимера метнулись в его сторону.
«Кикимер чистит», —
сказал он уклончиво.
«Очень правдоподобно», — произнес голос у Гарри за спиной.
Это вернулся Сириус. Стоя в дверях, он недружелюбно смотрел на эльфа. Шум в коридоре прекратился. Возможно, миссис Уизли и наземникус перенесли скандал на кухню. При виде Сириуса Кикимер отвесил ему до нелепости низкий поклон, распластав нос рыльца по полу.
«Да встань же ты прямо!» — раздраженно сказал Сириус. «А теперь отвечай, что ты задумал?»
«Кикимер чистит», — повторил эльф. «Кикимер верой и правдой служит благороднейшему и древнейшему дому Блэков».
«Благороднейшему и грязнейшему», — сказал Сириус. «Чистит он».
«Господин, гораст пошутить», — проговорил Кикимер с новым поклоном.
Потом опять принялся бубнить.
«Господин, мерзкая, неблагодарная свинья! Он разбил материнское сердце!»
«Да не было у моей матери никакого сердца!» — скинулся Сириус. «Старуха только злоба и была жива!»
Кикимер еще раз поклонился.
«Как будет угодно господину!» — пробормотал он яростно. «Господин недостоин стереть грязь с обуви своей матери! Ох, бедная моя госпожа! Как бы она плакала, если бы увидела, что Кикимер ему служит! Ох, как она его ненавидела! Как он ее разочаровал!»
«Я спросил тебя, что ты задумал?» — холодным тоном напомнил ему Сириус. «Всякий раз, как ты приходишь и прикидываешься, будто чистишь, ты утаскиваешь что-то к себе в комнату, чтобы мы не могли это выкинуть».
«Кикимер никогда ничего не уносит с надлежащего места в доме господина», — возразил эльф,
а потом забормотал скороговоркой.
Госпожа не простила бы Кикимеру, если бы выкинули гобелен. 7 веков он был в семье. Кикимер должен его спасти. Кикимер не позволит господину, осквернителям рода и их пащенкам, уничтожить семейное достояние.
«Так я и думал», — сказал Сириус, бросая презрительный взгляд на стену. «Не сомневаюсь, что она обработала гобелен с изнанки заклятием вечного приклеивания. Но если смогу, я непременно от него избавлюсь. А теперь, Кикимер, вали отсюда!»
Ослушаться прямого приказа Кикимер не посмел. Но, шаркая мимо Сириуса к выходу, он взглянул на него с глубочайшим отвращением и ни на миг не переставал бубнить.
«Как из Аскабана вернулся, так стал гонять Кикимера туда-сюда. Ох, бедная моя госпожа! Что бы она сказала, если бы увидела, во что превратился дом? Всякое требье живет, сокровища выбрасывает. Она объявила, что он ей больше не сын, а он здесь. И, говорят, ко всему еще и убийца!»
«Побормочу меня еще и стану убийцей!» — желчно сказал Сириус и захлопнул за эльфом дверь.
«Сириус, у него с головой не в порядке», — вступилась за Кикимера Гермиона. «Я думаю, он не понимает, что мы его слышим».
«Слишком долго был один», — объяснил Сириус. «Исполнял безумные приказы, которые отдавал ему мамашин портрет, и разговаривал сам с собой. Но кроме того, он всегда был зловредным, маленьким».
«Если бы можно было дать ему свободу», — мечтательно сказала Гермиона, «тогда, кто знает...»
«Ему нельзя дать свободу. Ему слишком многое известно об Ордене», — сухо возразил ей Сириус. «К тому же потрясение его убьет. Попробуй предложить ему покинуть дом, посмотришь, как он это воспримет».
Сириус пересек комнату и подошел к гобелену во всю ширину стены, который Кикимер пытался уберечь. Гарри и другие последовали за ним. Гобелен выглядел немыслимо старым. Он сильно выцвел, местами его проели докси. Но золотая нить, которой он был вышит, блестела достаточно ярко, чтобы видно было ветвистое родословное древо, берущее начало, насколько Гарри мог понять, в глубоком средневековье. На самом верху гобелена крупными буквами значилось «Благороднейшее и древнейшее семейство Блэков». Чуть пониже девиз «Чистота крови навек».
«А тебя здесь нет!» — воскликнул Гарри, внимательно изучив нижнюю часть древа, относящуюся к нашему времени. — Я вот где был.
Сириус показал на маленькое круглое обугленное отверстие в ткани, точно прожженной сигаретой.
— Моя дорогая мамаша меня отсюда выжгла, когда я сбежал из дому. Кикимер очень любит про это тихонечко бормотать.
— Ты сбежал из дому?
— Да, 16 лет, — ответил Сириус. — Решил, что с меня хватит.
— И куда ты отправился? — спросил Гарри, глядя на него во все глаза.
— К твоему отцу, — сказал Сириус. — Твои дед и бабка проявили себя с самой лучшей стороны. Приняли меня как родного сына. Школьные каникулы я провел у них, а когда мне стукнуло 17, заимел собственное жилье. Мой дядя Альфард оставил мне приличное состояние. Потому-то, наверное, его тоже убрали с этого гобелена. Так или иначе, с тех пор я сам о себе заботился. Но на воскресном обеде у мистера и миссис Поттер я всегда был желанным гостем.
«Но почему ты...»
«Сбежал отсюда?» Сириус горько усмехнулся и провел рукой по своим длинным спутанным волосам. «Потому что я их всех люто ненавидел. А родителей с их манией чистокровности, убежденных, что быть Блэком чуть ли не то же самое, что быть королевской крови. Идиота братца, который по слабости характера им верил. Вот он».
Сириус ткнул пальцем в самый низ древа, туда, где значилось «Регулус Блэк». Рядом дата рождения и дата смерти, после которой минуло уже лет 15.
«Регулус был моложе меня», — сказал Сириус. «И он был гораздо лучшим сыном, о чем мне постоянно напоминали».
«Но он умер».
«Да», — сказал Сириус. «Безмозглый идиот. Он стал пожирателем смерти».
«Ты шутишь?»
«Да брось, Гарри. Ты ведь уже достаточно знаком с этим домом, чтобы понять, какими волшебниками были мои родственнички», — брюзгливо проговорил Сириус.
«Твои родители что, тоже были пожирателями смерти?»
«Нет, нет. Но поверь мне, они считали, что Волан-де-Морт прав в идейном отношении. Они всей душой были за очищение расы волшебников, за избавление от магловской примеси, за то, чтобы у руля стояли чистокровные. И они не были в этом одиноки. Очень многие до того, как Волан-де-Морт показал себя во всей красе, полагали, что у него очень даже здравые идеи. Но когда родители увидели, на что он готов пойти ради власти, они струсили. Впрочем, я уверен, что они считали Регулуса, который сразу встал под его знамена, настоящим героем.
«Его что, убил мракоборец?» — спросил Гарри.
«Нет», — сказал Сириус. «Нет. Его уничтожил Волан-де-Морт. Или, скорее, его уничтожили по приказу Волан-де-Морта. Вряд ли Регулус был такой важной персоной, чтобы Волан-де-Морт стал лично им заниматься. Насколько мне удалось выяснить после его гибели, Регулус ввязался было в игру, а потом запаниковал из-за того, на какие дела его хотели послать, и попытался пойти на попятный. Но Волан-де-Морту ведь не подашь прошение об отставке. Либо пожизненная служба, либо смерть».
«Обед!»
— раздался голос миссис Уизли. Она вошла, высоко держа перед собой волшебную палочку, на кончике которой балансировал громадный поднос с сэндвичами и сладкими пирожками. Лицо у нее было красное, вид все еще очень сердитый. Все двинулись к ней, торопясь утолить голод, но Гарри остался с Сириусом, который наклонился к гобелену. «Уж не помню, сколько лет я на это не смотрел. Вот Финиас Найджелус, мой прапрадедушка, самый непопулярный директор Хогвартса за все времена. Араминта Мелифлуа, двоюродная сестра моей матери, попыталась протащить через министерство закон, разрешающий травлю маглов. А вот дорогая тетушка Элладора. С нее началась семейная традиция обезглавливать эльфов-домовиков, когда они становились слишком стары, чтобы носить чайный поднос. Разумеется, стоило в семье родиться кому-нибудь хоть чуточку человечней, от него отрекались. Тонкс, к примеру, я тут не вижу. Может быть, поэтому Кикимер не исполняет ее приказов. Вообще-то он должен слушаться любого члена семьи.
— Вы с Тонкс, выходит, родственники? — удивленно спросил Гарри.
— Да. Ее мать Андромеда была моей любимой двоюродной сестрицей, — ответил Сириус, пристально разглядывая гобелен. — Андромеду, гляди, тоже отсюда убрали.
Он показал на очередную обгорелую дырочку, расположенную между двумя женскими именами — Беллатрисса и Нарцисса.
Сестры Андромеды тут как тут, потому что они вышли замуж за кого надо, за чистокровных, респектабельных волшебников. Но Андромеда вышла за магла, за Теда Тонкса, и поэтому...
Сириус изобразил прожжение ткани волшебной палочкой и горько усмехнулся. Гарри, однако, было не до смеха. Он смотрел на имена, вышитые справа от обугленного отверстия, оставшегося от Андромеды. Двойная линия золотого шитья соединяла Нарциссу Блэк с Люциусом Малфоем. А другая линия, вертикальная и одиночная, шла от их имен к имени Драко. «Ты в родстве с Малфоями?»
«Все чистокровные семьи в родстве между собой», — сказал Сириус. «Если ты готов разрешить сыну или дочери брак только с кем-то таким же чистокровным, выбор очень ограничен. Нас таких почти не осталось на свете. Молли — моя свойственница. Артур, если память мне не изменяет, мой троюродный племянник. Но здесь их можно и не искать. Кто-кто, а Уизли — отъявленные осквернители рода».
Но Гарри уже перевел взгляд на имя Беллатриса Блэк, стоявшая левее. Двойная золотая линия соединяла его с именем Родольфус Лестрейндж.
«Лестрейндж», — произнес Гарри вслух.
Это слово потревожило что-то в его памяти. Откуда-то он его знал, но не мог сразу вспомнить, откуда. Оно вызвало странное, неприятное ощущение в недрах живота.
«Они в Азкабане», — коротко сказал Сириус.
Гарри посмотрел на него с любопытством.
«Беллатрису, ее мужа Родольфуса, поместили туда одновременно с Барти Краучем-младшим», — продолжил Сириус все тем же резким тоном. «С ними был и Робастан, брат Родольфуса».
Тут Гарри вспомнил. Он видел Беллатрису Лестрейндж у Дамблдора в омуте памяти, в странном хранилище мыслей и воспоминаний.
Высокая, темноволосая женщина с тяжелыми веками, стоя перед судьями, заявила, что по-прежнему верна лорду Волан-де-Морту,
что гордится своими стараниями отыскать его после его падения и что настанет день, когда она будет вознаграждена за преданность.
Ты никогда мне не говорил, что она твоя...
Что с того, что она мне двоюродная сестра? — скинулся Сириус. — По мне так никто из них мне не родня. А она уж точно мне не родня. Я не видел ее с твоего возраста, если не считать короткого взгляда в тот день, когда ее доставили в Азкабан. Думаешь, меня гордость может распирать от такого родства?
— Прости меня, — быстро сказал Гарри. — Я не хотел. Я удивился только и всего.
— Не извиняйся, не имеет значения, — пробормотал Сириус. Он отвернулся от гобелена, руки его были глубоко засунуты в карманы. «Как мне здесь не нравится!» — сказал он, оглядывая гостиную. «Вот уж не думал, что когда-нибудь опять застряну в этом доме!»
Гарри очень хорошо его понимал. Он знал, что чувствовал бы сам, если бы взрослым человеком, привыкшим думать, что навсегда развязался с домом 4 Патисовой улицы, вынужден был вернуться туда жить.
«Конечно, идеальное место для штаб-квартиры», — сказал Сириус. «Когда здесь жил мой отец, он снабдил дом всеми средствами безопасности, какие только были известны волшебникам. Его невозможно засечь, поэтому маглы, если бы даже захотели, в принципе, не могут сюда явиться. А теперь, когда Дамблдор добавил свою защиту, более безопасного дома не найти нигде. Дамблдор, к твоему сведению, хранитель тайн Ордена, поэтому ни один человек не в состоянии найти штаб-квартиру, если он лично ему не сообщит, где она находится. Адрес, который Грюм показал тебе вчера вечером, был написан рукой Дамблдора».
Сириус издал короткий лающий смешок.
«Если б мои родители увидели, как сейчас используется их дом. Впрочем, мамашин портрет мог дать тебе некоторые представления».
Секунду-другую он молча хмурился, потом вздохнул. «Я бы не прочь выйти отсюда, хоть на короткое время, и сделать что-нибудь полезное. Я спрашивал Дамблдора, нельзя ли мне проводить тебя в министерство, ну, разумеется, в облике Нюхалза, чтобы оказать тебе моральную поддержку. Что ты об этом думаешь?»
Живот Гарри точно канул куда-то вниз, сквозь пыльный ковер.
О слушании в министерстве он со вчерашнего позднего ужина не вспомнил ни разу. Волнение от встречи с самыми близкими ему людьми на свете, множество новостей и впечатлений напрочь вытеснили предстоящее у него из головы. После слов Сириуса, однако, на него опять навалился страх. Он посмотрел на Гермиону и на всех Уизли, дружно уплетающих сэндвичи, и попытался представить себе, что он почувствует, если они отправятся в Хогвартс без него.
«Не волнуйся», — сказал Сириус.
Гарри поднял глаза и понял, что крестный все время смотрел на него.
«Я уверен, тебе ничего не грозит. В Международном статуте о секретности совершенно точно есть пункт, разрешающий применять волшебство для спасения своей жизни».
«Но если меня все-таки исключат, — тихо спросил Гарри, — можно будет мне вернуться сюда и жить с тобой?»
Сириус печально улыбнулся. «Посмотрим.
Я бы гораздо меньше тревожился из-за этого разбирательства, если бы знал, что мне не надо будет отправляться к Дурслям», — упорствовал Гарри.
«Скверно ж тебе там приходится, если ты предпочитаешь этот дом», — мрачно проговорил Сириус.
«Сириус и Гарри, поторопитесь, а то вам ничего не достанется», — позвала их миссис Уизли.
Сириус еще раз тяжко вздохнул, бросил на гобелен хмурый взгляд и двинулся вместе с Гарри к подносу с сэндвичами. После полудня, за разборкой застекленных шкафчиков, Гарри как мог старался не думать о слушании. К счастью, работа требовала немалой сосредоточенности, потому что многие предметы, когда их снимали с пыльных полок, всячески сопротивлялись. Сириус изрядно пострадал от серебряной табакерки. За считанные секунды укушенная ею кисть руки покрылась нехорошей коркой, похожей на жесткую коричневую перчатку.
«Ничего страшного», — сказал Сириус, с интересом исследуя руку. Потом, легонько коснувшись ее волшебной палочкой и вернув кожу в нормальное состояние, добавил: «Похоже, бородавочный порошок».
Он швырнул табакерку в мешок, куда они выбрасывали изъятый из шкафчиков хлам. Чуть погодя, Гарри увидел, как Джордж, аккуратно обмотав руку тканью,
украдкой берет табакерку из мешка и кладет в тот же карман, где лежали докси. Когда Гарри взял с полки неприятного вида серебряный инструментик, похожий на многорукие щипчики, вещица попаучье побежала по его руке и попыталась проколоть кожу. Сириус схватил ее и прихлопнул увесистой книгой, называвшейся «Природная знать. Родословная волшебников». Среди прочего в шкафчиках обнаружилось, например, такое. Музыкальная шкатулка, начавшая, когда ее завели, издавать чуть зловещую, бренчащую мелодию, от которой все почувствовали странную слабость и заснули бы, если бы Джинни не догадалась захлопнуть крышку. Массивный медальон, которого никто не смог открыть. Несколько старинных печатей и, наконец, в пыльной коробочке орден Мерлина первой степени, врученный деду Сириуса за заслуги перед министерством. «Это означает, что он отвалил им кучу золота», — с презрением сказал Сириус, бросая орден в мешок для мусора. Несколько раз в комнату бочком проскальзывал Кикимер. Он пытался утащить под набедренной повязкой то одно, то другое, и когда его на этом ловили, бормотал страшные проклятия. Когда Сириус вырвал из его цепких рук большое золотое кольцо с геральдическим украшением Блэков, Кикимер залился слезами гнева и заковылял прочь, сдавленно рыдая, и честя Сириуса такими словами, каких Гарри раньше не слыхивал. «Отцовское», — сказал Сириус, швыряя кольцо в тот же мешок. Кикимер был не настолько предан ему, как мамаша, но все-таки на прошлой неделе он попытался умыкнуть его старые брюки. Миссис Уизли и в последующие дни находила для них массу работы. На очистку одной гостиной ушло 3 дня. Под конец из нежелательных вещей там остались только гобелен с родословным древом Блэков, который никакими усилиями нельзя было снять со стены, и подрагивающий письменный стол. Грюм за это время в штаб-квартире не появлялся, поэтому они не знали наверняка, что там засело. После гостиной настала очередь столовой на первом этаже. Когда в буфете там обнаружились пауки размером с блюдце, Рон быстро вышел налить себе чаю и не возвращался 1.5 часа. Весь фамильный фарфор с геральдическим украшением и девизом Блэков Сириус бесцеремонно побросал в мешок. Такая же участь постигла старые фотографии в потускневших серебряных рамках. Те, кто был на них изображен, пронзительно вопили, когда разбивались покрывавшие их стекла. Снег мог сколько угодно называть это занятие очисткой, но, по мнению Гарри, это была самая настоящая война с домом, который при поддержке Кикимера очень упорно сопротивлялся. Эльф-домовик по-прежнему совался всюду, где они собирались. Пытался стащить из мешков для мусора все, что только мог, и его бормотание становилось все более оскорбительным. Сириус дошел до того, что замахнулся на него старым тряпьем. Кикимер устремил на него водянистый взгляд и сказал: «На то она и воля господина». Потом, повернувшись спиной, очень громко забормотал: «Но господин не прогонит Кикимера, нет, потому что Кикимер знает, что они затеяли. Знает. Господин строит козни против темного лорда, стакнувшись с грязнокровками, изменниками и отребьем». Тут Сириус, не обращая внимания на протесты Гермионы, схватил Кикимера сзади за набедренную повязку и силой вытолкал из комнаты. По нескольку раз на дню звонил дверной звонок, вслед за чем раздавались очередные вопли матери Сириуса, а Гарри и его товарищи пытались что-то подслушать и подсмотреть, пока миссис Уизли не возвращала их к прерванным трудам. Впрочем, от беглых взглядов и обрывков разговоров проку было очень мало. Неоднократно заходил снег, но Гарри, к своему облегчению, ни разу не встретился с ним лицом к лицу. Однажды Гарри увидел свою преподавательницу трансфигурации, профессора МакГонагал, которая чрезвычайно странно выглядела в магловском платье и пальто, но, судя по всему, была очень занята и пробыла недолго. Порой, однако, посетители задерживались, чтобы помочь. Тонкс, к примеру, была в доме в тот памятный день, когда в туалете на верхнем этаже обнаружили затаившегося кровожадного призрака. Люпин, который жил в доме Сириуса, но надолго покидал его ради каких-то таинственных дел ордена, помог им привести в порядок стоячие часы, имевшие неприятную привычку
выстреливать в проходящих увесистыми деталями механизма. Наземникус немножко исправился в глазах миссис Уизли, когда избавил Рона от старинной пурпурной мантии, принявшейся его душить, едва он извлек ее из платяного шкафа. Хотя Гарри по-прежнему плохо спал, хотя ему по-прежнему снились коридоры и запертые двери, хотя шрам по-прежнему покалывало, он впервые за все лето получал от жизни удовольствие. Пока он был занят, ему было хорошо. Но когда делать становилось нечего, когда его оборона давала слабину, когда он обессиленный лежал в постели и смотрел, как по потолку движутся расплывчатые тени, к нему возвращалась мысль о надвигающемся слушании в министерстве. Пытаясь представить себе, что будет, если его исключат, он чувствовал, как страх колет его изнутри точно иглами. Возможность исключения ужасала его настолько, что он даже с Роном и Гермионой не осмеливался говорить о будущем разбирательстве. Они понимали его настроение, тоже избегали в беседах с ним этой темы, хотя он нередко видел, как они перешептываются между собой и бросают на него озабоченные взгляды. Порой он не мог помешать воображению нарисовать сотрудника министерства с пустым пятном вместо лица, переламывающего надвое его волшебную палочку и приказывающего ему возвращаться к дурслям. Но к ним он не пойдет. Это он решил твердо. Он отправится сюда, на площадь Гримо, и будет жить у Сириуса. Вечером в среду, когда все сидели за столом и ужинали, миссис Уизли повернулась к нему и тихо сказала: «Гарри, я выгладила к завтрашнему утру твою лучшую одежду, и я бы хотела, чтобы ты сегодня вымыл голову. От первого впечатления очень многое зависит». Гарри показалось, будто в желудок упал кирпич. Рон, Гермиона, Фред, Джордж, Джинни все разом умолкли и посмотрели на него. Гарри кивнул и попытался заставить себя дожевать кусок, но во рту вдруг сделалось очень сухо. «Как я туда буду добираться?» — спросил он у миссис Уизли, стараясь придать голосу беззаботность. «Артур возьмет тебя с собой на работу», — мягко ответила она. Мистер Уизли подбадривающе улыбнулся ему через стол. «Посидишь у меня в кабинете, пока не начнется слушание», — сказал он. Гарри перевел взгляд на Сириуса, но прежде чем он задал вопрос, на него ответила миссис Уизли. «Профессор Дамблдор не считает целесообразным, чтобы Сириус отправился с тобой, и я...» «Совершенно с ним согласна», — стиснув зубы, договорил за нее Сириус. Миссис Уизли поджала губы. «Когда Дамблдор тебе это сказал?» — спросил Гарри, глядя на Сириуса. «Он был здесь прошлой ночью, когда ты спал», — сказал мистер Уизли. Сириус задумчиво ткнул вилкой в кусок картофеля. Гарри опустил глаза в тарелку. От мысли о том, что Дамблдор побывал в доме перед самым разбирательством и не захотел с ним увидеться, ему стало еще хуже. Хотя хуже, казалось, было некуда.